7. Я поблагодарил Луисита за информацию и прибавил шаг, втайне надеясь, что мне повезет добраться до букинистической лавки раньше, чем отец вернется из похода и обнаружит мое отсутствие. Табличка закрыта, все еще висела на двери. Я открыл магазин, снял табличку и чинно встал за прилавок, нисколько не сомневаясь, что ни один покупатель даже не приближался к витрине нашей лавочки за те 45 минут, что я бегал по городу. Работы у меня не оказалось, и от праздности я принялся раздумывать, как теперь поступить с романом «Граф Монте-Кристо» и каким образом завести о нем речь с Фермином, когда тот явится в лавку. Мне не хотелось волновать его понапрасну, если дело того не заслуживало. Но визит незнакомца и мои бесплодные попытки выяснить, что он замышлял, не давали мне покоя. В иной ситуации я выложил бы другу правду как на духу, без всяких уверток. Однако в данном случае интуиция подсказывала, что действовать следует чрезвычайно деликатно. В последнее время Фермин заметно приуныл, неизменно пребывая в скверном расположении духа. Я же, в свою очередь, изо всех сил пытался поднять ему настроение неуклюжими шутками, хотя мне ни разу не удалось развеселить его. «Фермин, не оставляйте столько пыли на книгах, иначе скоро начнут говорить, что вместо розовой беллетристики я предлагаю черную», — говорил ему я, намекая на романы в жанре нуар. Так стали называть детективную литературу о преступлении и наказании, которая в некачественных переводах просачивалась к нам по капле из-за границы. У Фермина мои жалкие потуги сострить не вызывали даже сострадательной улыбки, и в ответ он не упускал случая произнести очередную апологию скорби и мерзости бытия. «В будущем все романы окрасятся в черный цвет, поскольку от второй половины нынешнего кровожадного века так и несет ложью и преступлением, если использовать это слово в качестве эвфемизма. И дух фальши, несомненно, станет главным лейтмотивом конца столетия», — заявлял он. «Ну, начинается», — думал обычно я. «Апокалипсис в пророчестве святого Фермина Ромеро де Торреса». «Напрасно вы так, Фермин. Вам следует чаще бывать на солнце. Вы увидите мир другими глазами, так как витамин D укрепляет веру в будущее». «Так и выходит, что какая-нибудь тоскливая книжонка стихов одного из выкормышей Франка подается как шедевр мировой литературы, хотя ее не сбудут с рук ни в одном книжном магазине дальше Мостолеса».
«Город недалеко от Мадрида»,
— продолжал он. В минуты, когда Фермин предавался пессимизму, лучше было не давать ему новой пищи для размышлений.
«А знаете, Даниэль, порой мне кажется, что Дарвин ошибся. На самом деле человек произошел от свиньи, так как в 8 из 10 гоминидов сидит свиная колбаса, дожидая своего звездного часа», — философствовал он.
«Гоминиды, латынь. Большие человекообразные обезьяны относятся к семейству высокоразвитых приматов. К этому семейству принадлежит и человек».
«Фермин, мне нравится больше, когда вы проповедуете гуманизм и склонны во всем искать положительную сторону. Как тогда, помните, когда вы сказали, что у человека в глубине души нет зла, им просто владеет страх?»
«Наверное, я был не в себе. Ужасная глупость».
Весельчак Фермин, о котором я вспоминал с удовольствием, внезапно исчез, а его место занял человек, истерзанный бедами и заботами, которыми он не желал ни с кем делиться. Порой, когда Фермин думал, что его никто не видит, он буквально съеживался на глазах, словно его душу и сердце точила неизбывная тоска. Фермин исхудал так, что от него остались только кожа да кости, и его болезненный вид начал внушать серьезные опасения. Я пытался потолковать с ним, но он категорически отрицал, что тому есть какая-то причина, и вываливал целый ворох немыслимых объяснений.
«Не о чем и говорить, Даниэль. Просто все дело в том, что всякий раз, когда Барса продувает в чемпионате страны, у меня падает давление. Кусочек ломанческого сыра, и я снова здоров, как бык».
«Сыр из овечьего молока».
«Точно. Вы ведь в жизни не ходили на футбол», —
Это вам так кажется. Мы с Кубалой практически выросли вместе».
Владислав Кубала. Венгерский, чехословацкий, испанский футболист и тренер.
«Но я же вижу, что вы превратились в мощи. Вы либо больны, либо совершенно о себе не заботитесь». В ответ он продемонстрировал мне бицепсы величиной с крупный булыжник и широко улыбнулся, как будто торговал в разнос зубным порошком.
«Вы только пощупайте. Закаленная сталь. Тверже меча Сида».
Родриго Диас де Бивар. Эль Сид Кампеадор. Полководец и политик, легендарный герой Реконкисты. Известны два меча Сида. Тисона, более знаменитый клинок, и Колада.
Отец связывал неважный вид Фермина с его переживаниями из-за свадьбы и всего того, что это событие влечет за собой, включая братание с Клиром и поиски ресторана или закусочной, чтобы устроить банкет. Однако я подозревал, что причина его уныния и скверного самочувствия имеет более глубокие корни. Поэтому теперь меня одолевали сомнения, как поступить. Рассказать ли Фермину сразу об утреннем происшествии и передать подарок незнакомцу? Или дождаться более благоприятного момента? Как раз когда я размышлял на эту тему, Фермин появился в дверях со столь постной миной, с какой не стыдно было бы поприсутствовать и на панихиде. Заметив меня, он выдавил улыбку и вскинул руку, словно салютуя мне шпагой. «Рад вас видеть, Фермин. Я думал, вы уже не придете».
«Я шел мимо лавочки часовщика, и Дон Федерико позабавил меня нелепой сплетней. Будто бы сеньор Семпере был замечен сегодня утром на улице Пуэрто-Ферисо. Вид он имел интригующий, а его курс и конечный пункт остались неизвестны. Дон Федерико и эта дура Мерседитас интересовались у меня, не завел ли сеньор Семпере подружку, что теперь стало модно среди здешних торговцев. И не из шансонеток ли девица, так как в интрижке с певичкой находит особый шик».
«А вы? Что вы ответили?»
«Я ответил, что ваш достопочтенный отец, будучи примерным вдовцом, возвратился в состояние первородной невинности. Сей факт бесспорно представляет огромный интерес для научного сообщества, а ваш батюшка заслуживает того, чтобы в архиепископстве начали собирать документы для его ускоренной канонизации. Личную жизнь сеньора Семпере не обсуждаю ни с родными, ни с чужими, поскольку она никого не касается, кроме него самого. А тем, кто попытается подъехать ко мне с базарными разговорами, я надаю оплеух, и дело с концом».
«Вы человек старой закалки, Фермин».
«Ваш отец, вот кто человек старой закалки, Даниэль. Правда, между нами, если быть откровенным, ему не повредил бы гульнуть разочек-другой. Торговля у нас идет ни шатка, ни валка. Так спрашивается, зачем ему целыми днями сидеть в четырех стенах в подсобке, в обнимку с египетской книгой мертвых?»
«Это бухгалтерская книга», — поправил я.
«Неважно. Если честно, я уже давно считаю, что нам стоит завалиться в Эль-Молино и покутить на всю катушку. И хотя в таких вещах наш бравый шеф холоднее мороженой рыбы и пресен, как капустная паэлья, полагаю, встряска с дерзкой горячей девицей проймет его до печенок».
«Кто бы говорил. И смех, и грех. Если уж говорить на чистоту, то меня беспокоите именно вы», — возмутился я.
«В последнее время вы стали похожи на дохлую муху в паутине». «А вы ведь прибегли к очень точному сравнению, Даниэль. Хоть у мухи и не имеется болтливой милашки, вопреки фривольным правилам бестолкового общества, жить в котором нам выпал жребий. Но ваш покорный слуга, как и несчастная членистоногая, наделен беспримерным инстинктом выживания, неуемной прожорливостью и львиным любострастием, которого не убудет даже в условиях высочайшей радиации».
«С вами спорить невозможно, Фермин».
«Друг мой, что касается меня, я настроен на диалектический лад и готов задать перцу при малейшем подозрении на неискренность или на желание обвести меня вокруг пальца. Но ваш отец... цветок хрупкий и нежный, и полагаю, что настало время взять дело в свои руки,
пока он окончательно не превратился в ископаемое».
«И какое же это дело, Фермин?» Вдруг раздался у нас за спиной голос отца. «Только не говорите, что вы замышляете устроить мне обед с Росиито».
Мы обернулись, словно проказливые школьники, пойманные на месте преступления.
Отец сурово взирал на нас с порога, и в этот миг он решительно не походил на хрупкий, нежный цветок.